В рамках нашего урока по книге «Нефеш ха-Хаим» мы немножко в прошлом уроке в связи с событиями вокруг нас происходит, коснулись немножко другой части «Нефеш ха-Хаим». И сегодня мы свяжем это с тем, что мы сейчас на месте, где мы находимся, и вообще с нашими событиями вокруг нас. Мы говорили в прошлом уроке на тему, то, что наши мудрецы, что для чего Всевышний создал гром, чтобы выпрямить кривизну наших сердец. И буквально в самом простом понимании это имеется в виду, это то, что побуждает нас бояться его. Мы обязаны Всевышнего. Мы на прошлом уроке больше говорили о вопросе ценности веры и знания, что ко Всевышнему правит всем. Это на самом деле самая уверенная, единственная причина уверенности в нас, это знать, что Он Всевышний правит всем, никакая сила не может ничего с нами сделать без Его на то воли. Я сегодня хочу коснуться больше темы именно Ират Шамай. И начнем рассказать с того места, где находится Нефеш ха-Хаим. Он реально говорит о той дискуссии, которая была с разными людьми, которые в основном занимались сифрей мусар и оставили занятия гморой, занятия алахой. И пишет на Нефеш ха-Хаим, что безусловно, что сифрей мусар, книги, которые действительно являются для нас То, что побуждает нас к богобоязненности, они написаны учащими людьми, они необходимы. Но все это хорошо и возможно только тогда, когда вместе с Торой, они отдельно, они вместо. Я хочу вещь просто вам. Я сегодня коснусь, так сказать, этой вещи немножко более подробно. И давайте просто приведем еще одно место в море. Есть место, которое приводит в нескольких местах. Это находится в Гмаре Масехет Брахот в конце. Рассказывается, как, помните, был Раби Йоханан, могу ошибиться, он шел с своим учеником, было такое место в Иерусалиме, назывался Шук Цион. Это было место, так сказать, не очень благополучное, мягко говоря. Не очень благополучное. Там были всякие проходимцы и так далее. И когда проходил наш великий учитель Амура Раби Йоханан своим учеником, почувствовал, что его ученик боится. Ему страшно. Место такое было неприятное. Страшно. Он сказал ему, тебе страшно? Сказано, что Пахду бы Цион Хатоим, человек, который боится, это признак того, что он нарушитель, грешник. Поэтому ученик, сказано с другой стороны, Аши Одам Мехаме Фахет Тотомит, замечательное дело человека, который постоянно боится. Вроде бы я правильно боюсь? Ответил бы учитель так. Рассказано, имеется в виду слова Торы. Бдиври Торы детектив. Это касается слов Торы. Вот то, что касается слов Торы, я хочу коснуться, тут есть несколько объяснений того места. Я коснусь одного из них, который приводит Месат Ишарим. Можно просто понять это, то, что мы как-то должны для себя воспринять из той ситуации, где мы еще находимся. Допустим, раздается сирена тревоги. Допустим, мы уже привыкли, что в Иерусалиме ракеты не падают. Вот они да падают. Сегодня слышал, было большое чудо, когда ракета упала недалеко от автобуса возле Уфаким и пролетела через автобус со стороны в сторону, много людей, ни одного пострадавшего. Это поразительное чудо. Но страшно. Страшно. Еще как страшно. То есть, в чем тут проблема? Человек вдруг слышит сирену. Сейчас может у меня свалиться ракета, осколок, взорваться. Он чувствует, что жизнь его, она как бы она не стоит прочно. Она вдруг повисла на каком-то волоске. То есть что-то может это вот мою жизнь задеть, затронуть как-то. А по большому счету, вообще понять, что наша жизнь, она не в наших руках. Мы не хозяева нашу жизнь. Рассказывается в Масехет Гитин, когда Шлома Мелех привел к себе царя чертей, и когда его привезли к нему, он там видел человека, который заказывал себе туфли, обувь, чтобы проще, несколько лет могла подержаться. Он ухмыльнулся. Спросил его, что Мелех, что ты ухмыльнулся? Говорит, что человек не знает, проживет он 30 дней, а туфлю надо заказать несколько лет. Не знает, сколько он проживет еще. Вот, знаете, есть у нас слова «Хаим Берацойну» – «Жизнь в его воле». Что это означает? Что реально у нас нет никакой причины для жизни, кроме его воли. Но с другой стороны, если мы, так сказать, живем, то это значит, Всевышний нас хочет. И тут я хочу просто объяснить одну очень принципиальную вещь. Раши говорит в начале Пашат Брейшис, что вначале Всевышний задумал создать мир по Медат Адин, мере суда, и когда видел, что мир в этой мере что не может существовать, то есть любая оплошность – это причина смерти, почему причина смерти? Если все существует по мере суда абсолютной, то означает, что если человек сдвигается на йоту от воли Творца, так у него нет причины для жизни. Потому что хаим берацой, на жизнь в его воле, он отходит от его воли, то нет причины для жизни. И поэтому присоединил к творению милат рахамим, милосердия. Что дает милосердие? Что человек получает возможность. Всевышний дает ему возможность жить, даже когда ему не полагается. Когда по суду, так он нашел волю Творца. Ему же не подобает слова «Хаим Берацуно». Жизнь в его воле, так как волю Всевышнего нарушает. Всевышний дает Всевышнему, дай ему, дает ему волю, чтобы он смог исправиться, чтобы мог, так сказать, исправить себя. И тогда в итоге, когда человек себя исправит, то в итоге исполнится его замысел Творца, и по-настоящему творение будет существовать по суду. Но есть такая ситуация, которая называется Медат Рахамим, когда без нее нет у нас существования, а с ним получаем, так сказать, возможность существовать. Понятно, что без Медат Рахамим, милосердия, не было бы ничего. Это понятно, каждый немножко думает об этом. Но, по большому счету, надо ведь что просто понять. Когда человек живет по воле Творца, у него есть действительно истинный источник жизни, называется Хаим Берацуно. Когда он отходит от воли Творца, то он, я бы сказал так, он выходит за грани жизненного пространства. Его, реально его, так сказать, нет причины для того, чтобы он, так сказать, мог жить. Всевышний создал ему особую причину, сказал так, просто пример. Есть человек, который живет, он дышит сам. А вдруг он дышать не может, если ему дают кислородную маску, или, так сказать, мухнатан шамак, машину, которая его поддерживает от существования. Или когда человек при операции, ему представляется всякой аппаратуре, чтобы как-то его сердце не работает, он же пока что, но как-то он поддержался. Вот когда есть ситуация, когда человек отходит от воли Творца, то он реально он сразу попадает в ситуацию, когда живет с кислородной маской, с системой кровообращения внешней, реально у него нет причины для жизни. И это вещь, что надо просто хорошо для себя понимать. Мы говорили на прошлом уроке о той великой вещи, которая единство Творца, человек понимает и постигает, что нет никакой воли в мире, которая имеет силу, это только воля Творца. И это счастье проявляется в том, что он понимает, что если он живет по воле Творца, то у него и жизнь. Если он отходит от воли Творца, то, я бы сказал так, чем он живет? Нет в мире источника другого для жизни, как воля Творца. Нет другого источника жизни. О. Реально, мы говорили на прошлом уроке о единстве Творца, то, что это великая, замечательная сгула, как говорит Рабхайм из Воложина, когда человек видит с опасностью всевозможные, чтобы он осознал глубоко, истинно и прочно, что нет никакой силы в мире, которая может ему помочь и может ему повредить, не будет воли Творца, некий Кипат Барзель, ни что-то другое. Ему не может помочь Кипат Барзель, не может повредить Хамас, ни то другой. То в ситуации, Всевышний снимает с него влияние других сил, кроме воли Творца. Но есть тут другая сторона медали. Вопрос, сам ли он живет по воле Творца. То есть, когда вы немножко вдумываете эти слова, мы говорим каждый день Криат Шма несколько раз, по крайней мере два раза. Реально три раза. Ну, некоторые четыре. Что это значит эти слова Шма Исраэль и так далее, Ашем Эхад? Что такое это Эхад, когда мы говорим в конце? Вот одно из пониманий, это очень простое, что это то, что есть, то есть воля Творца – это единственная вещь, которая существует в мире, истина. И когда человек вещь осознает, читая Криат Шма, то он понимает, что когда он отходит от воли Творца, то он отходит от источника жизни. И вот тут у нас можем вдуматься немножко и немножко почувствовать, хотя бы пока головой, значит, это в сердце воспринять, конечно. Тут есть у нас корень Ират Шамай, боязнь от Творца. Когда человек вдумывается в том, что его существует только от Творца, и это существование по закону, данному Творцу, это основано на исполнении его воли, Хаим Берацино, то как-то, что означает отойти от воли Творца, это снять с себя кислородную маску, это лишить себя источника дыхания. И теперь давайте просто поймем. Вот эта дискуссия, которая была между Раби Йоханан и его учеником, кто боится? Боится тот грешник или боится то, что утверждал Раби Йоханан, или и надо, и есть, а сказано, что «Ашри одума фахат томит» – велико дело того, кто постоянно боится, имеет вещь совершенно другая. По объяснению Рамхала, 70-й Ширим, что значит «Ашри одума фахат томит»? Это означает, что замечательный человек, кто постоянно боится чего? Отойти от воли Творца. То есть, что такое бдиврей Тойра? Тут имеется в виду по этому объяснению, что отойти от раскрытия воли Творца, которая является Тор. О. И тут я хочу объяснить одно место, которое все знают его, потому что нет еврея, который его не читал, с ним в Шулхан Арух, это в Кицур Шулхан Арух. Мы уже приводили это. То, что приводит Рамо в первой главе Шулхан Аруха, Орахай, слово Рамбама из Море Навухим, Швити Ашем Негди Томид, Уклял Годол Батойру Умарата Цадыки. Давайте просто это переведем. Буквально, Швити Ашем Негди Томид, то, что представляю Всевышнего перед собой, это большое правило в Торе и в достоинстве праведника. Почему? Объясняет это дальше. Что отличается жизнь человека, когда его движение, его дела, когда находится сам по себе. Отличается его жизнь, когда находится, живет, действует перед великим царем. И отличаются его слова, как он разговаривает. Если говорит в своей компании, своей семьей, и когда он говорит то же самое, но перед царем. Тем более, говорит Рамо, человек представит себе и впитает своим сердцем, что великий царь, Всевышний, которого земля полна его славы, стоит над ним и видит его поступки. Дальше пишет, «Мияд егия ла ваира». Он сразу достоил, придет ему боязнь, страх перед Творцом, вахна и смирение перед ним, пахад с боязнью и стыдом перед ним постоянно. То есть говорит, он, основа этого, это вообще пасук в книге Тейлим, еще можно коснуться этого пасука, потому что он приведен здесь только частично, половину его. Он говорит, что когда человек представляет себе, что Всевышний находится над ним и видит его поступки, это причина, что все удостоились боязни Творца. Это место, это находится в Тейлим, 16 глава. Это источник этого места. Там добавляется еще три слова, которые не приводятся в Шулхан Арух. И рабов не приводятся три слова. Я позволю себе это прочесть и постараться немножко объяснить. Сказано так. «Шивиси адуйной ленегди сомид кимимини балемойт». Ну, буквально, то есть, ну, в вольном переводе, неточный. Представляю Всевышнего перед собой постоянно. Дальше говорится еще четыре слова, которые Шулхан Арух не приводит. Кимимини балимо. Буквально как с моей правой стороны не отойду. Что значит эти странные слова? Кимимини балимо. Раши приводит два объяснения. Раши говорит так. Швити Ашем Нитамид Бахол Майсей Самти Мур'о Ленегед Эйнай Велилама Кимиминиву Тамид Леозрени Бавлебалимот. Раши говорит так. В каждых своих поступках я представляю себе страх, его страх перед ним, перед моими глазами. И почему? Потому что Всевышний находится буквально справа от меня, то есть буквально для помощи мне во всем, чтобы я, так сказать, не оступился. Бали мод, чтобы я не свалился, короче говоря. Тут говорится об одной вещи, по этому объяснению Раши. Я представляю себе Всевышнего перед собой, чтобы он всегда мне помогает, чтобы я, так сказать, не оступился и не свалился. Дальше добавляет еще один объяснение. Давар Ахер, другое объяснение. Шивити Ашем Дитамид, представь себе Всевышний перед собой. Почему и откуда? Раши следующую вещь. Сефер Тора, а я ему ликрот бо коле мои хаяв. Есть у нас особая заповедь, которая касалась именно царя. Он должен написать себе вторую книгу Торы. Есть одна книга Торы, которую должен написать каждый из нас. И почему мы сейчас не пишем, это особый разговор. Ну, допишут его, да. Ну, у царя была особая заповедь, что у него было написать вторую книгу Торы. Не просто вторую книгу Торы, написать, что было постоянно с ним. А еще написали, наверное, очень тонком пергаменте, маленькие буквы, что теперь мог нести постоянно с собой. Это было для него, так сказать, ну, буквально, он нес всегда с собой, кроме тех мест, где нельзя читать слова Торы, это тоже приводится. Место в местах, где можно читать, туда можно нести свою книгу Торы. Там нельзя читать, как туалет и так далее, тогда он, конечно, это не нес. А кроме этого, было с ним постоянно. Говорит Раши так, что была у царя Давида, книга Торы, она была с ним постоянно, чтобы он мог его читать. Он говорит так, «Взять шаману мемени балимот», сказано, что мемени, я от этого не отойду, потому что Тора, почему мемени именуется именно книга Торы, что Тора дана как бы, справа от Всевышнего, и Шанио Сегба, я и занимаюсь, говорит царь Давид, и поэтому я не оступлюсь, не свалюсь. Короче говоря, Рашут говорит, что в этом месте, в Тиле, это источник, это место в Шулхан Арухе, имеется в виду две вещи. Есть то, что называется представление со Всевышнего перед собой, а есть, зависит просто действительно от работы над собой, представить это. А есть то же самое, представить следующее перед собой в силу той Торы, которая находится с нами. Мы считаем ее, поэтому мы не ступаемся. Тут об этом Мальвин пишет, что это две вещи. Он пишет так, «Шевите». В силу чего? Эцота Тойра, советов Торы и Аргашата Мусар, ощущение богобоязненности. Мусар тут больше богобоязненности, а не этика. Тут есть, что можно много чего вдаваться в подробности, чтобы просто коснуться этой вещи. Есть, мы уже говорили об этом, что корнем богобоязненности в том, что человек действительно ощущает то, что говорит Шулхан Арух, что Всевышний находится с ним и наблюдает. И как пишет Раши, Парашат Итро, где говорится, припоминается 10 речений, Асерет Адиброт, Медебер Элоким, говорит об Раши, что мы получили, Элоким это имя меры суда, что получили 10 заповедей, 10 речений в силу меры суда Всевышнего. Что значит мера суда Всевышнего? Во-первых, надо знать, что есть суд и есть судья. И что, скажем так, улам зелоэфкер, мир это, он не бесхозный. Он не бесхозный. И мы находимся в этом мире, мы не делаем то, что мы просто так хотим. Это не наше, так сказать, это не... Мы же в мире Всевышнего. Это означает, в частности, что когда мы отходим от воли Творца, это естественная причина страха. Почему? Что сказал Бьёхан своему ученику? «Пахду бацион хатой». Убоялись в Сионе грешники. Почему? Очень просто. Когда человек чувствует, что его почва уходит из своего ног, это причина страха. Причина страха. То, что мы сегодня говорили. Когда человек живет реально, есть такое понятие в нескольких местах в Талмуде, что ну, то, что человек сам не ощущает и не понимает, его мазаль, его ангел-хранитель, его, да, чувствует и понимает. Вот. Иногда человек ощущает без причины страх. Это не просто так. Это без причин. Мы их не знаем, мы не знаем почему, но они без причин. Одна из причин страха – это это страх, связан с тем, что, что у нас есть грехи, и реально это означает, что у нас нет почвы для, для существования. Это причина для страха. Человек ощущает, что у него, он вроде бы всем огорожен, его то есть, он стоит на ногах, но где-то его духовный источник ощущает, что он где-то отрезан от источника жизни. Это причина страха. Есть известная вещь. Это главы в книге Дворим, пятой пятикнижии, потом подробно говорит Масехет Сота. Очень интересная вещь, что когда еврейское войско выходило на войну, то коаним и шотрим, буквально стражники, они говорили очень такую интересную вещь, что тот, кто ярев, рах левав, тот и боится, которого слава, которого нежное, слабое сердце, пусть вернется домой. Сейчас идут домой те, кто первый год, когда только женились. Дальше в конце те, у кого яре врах левав. Яре, он боится, врах левав. И там дискуссия, что такое яре врах левав. Одно из объяснений там, имеется в виду человек, который, он боится чего? Он боится, почему он боится? Потому что у него есть грехи. Там приводится грех. Интересный очень грех. Он разговаривал в Бет-Кнессете между Беркат и Штабах, с Хейлезимра, до начала Беркат Крият Шма. Это уже причина вернуться. И, допустим, он разговаривал между накладыванием ручного тфилина или тфилина головы. Это уже причина вернуться, потому что он уже называется Яре Верах Левав. Почему? Потому что у него есть его грехи, это причина страха.
Это причина бояться. А если он не боится?
Ну, это уже, знаете, в Торе сказано «Яре врах левав». Не говорится, что просто грешник. Но это почему проявляется его грех? Потому что он боится. Потому что он боится. И опять же повторяю, идея очень простая. Потому что «Хаим берацуно» – жизнь в его воле. Человек отходит от его воли, то где-то его духовный источник ощущает, что он не связан с источником жизни. Он находится в системе кислородной маски, искусственного кровообращения, но реально у него нет. Значит, к чему я часто говорю? Надо уметь использовать всевозможные перипетии жизни к лучшему. К лучшему. Все перипетии жизни для нас, это чтобы мы себя из них построили. Все зло, которое нас окружает, это причина, чтобы мы обратили его к добру. Чтобы мы эти перипетии, мы себя построили с них. Есть, человек слышит тревогу, он ощущает, что почва уходит его из-под ног. На секундочку отвлечемся от тревоги. В итоге все от Всевышнего. Попадет тебе что-то, не попадет тебе что-то. Тут нет другого варианта. Речь эта вещь да, в твоих руках. А есть у тебя по-настоящему почва под ногами? Если ты живешь по воле Творца, у тебя есть устойчивая почва. Что значит устойчивая почва? У тебя нет причины бояться. Нет причины бояться. А если ты все не этой почве? Поводу быть сон хатоим.
Почему шрей?
Что?
Почему такой человек шрей?
Мое слово шрей. Это есть у этого слова. Одно понимание, которое так обычно переводят, «Ашрей» означает «счастлив». Вот Рамой Шапиро, он терпеть не может это объяснение. Я слышал несколько раз, это не это понимание слова «ашрей». Так, «ашрей» — это слово «ишур». «Ашар тадедайны» — буквально это то, что суд подтверждает, что это штар истины, документ он истины. Что значит «маушар», «ошер»? Что-то по-русски в вольном пересказе. Он прочно стоит на ногах. У него замечательный удел, он прочно стоит на ногах. Тогда он ашрей, понимаете меня? Тот, кто по-настоящему боится Всевышнего, аш одом вахат тамид, имеется в виду, он боится отойти от воли Творца, человек прочно стоит на ногах. А тот, кто боится шукцион, то, что было тогда, означает, что он не прочно стоит на ногах, а наоборот.
Рав, вахат да. Яков перед Исавом, потом...
Я слышал вопрос, я отвечу. Так сказано в Талмуде, что Яков боялся, что он чем-то согрешил. Пахат шема и громахет. Это гемара, это гемара, это не говорю.
А Ильяу, когда убегает от Изеви?
Да, ну, я знаю, что написано, я сейчас не помню. Про Якова я помню.
Да и Шимон Бар-Юхай тоже убежал.
Слушайте, есть всегда и штадлют, когда надо делать. Не надо, человек не должен полагаться на чудо. Даже Шимон Бар-Юхай и даже Ильяу. То, что они бежали, в этом нет никакого, это не говорит, что не боялись. Они делали что-то, то, что было положено. То, что они бежали, это, понимаете, человек может уйти, исполнив заповедь «Нишмар ты мордам шатахэм», опасайся свою жизнь, береги свою жизнь, и причем не бояться. Не бояться. Нет. Про Якова сказано, что он боялся, тут вы правы. Говорит в Талмуде, что он боялся «Шема и громахет». Что, может быть, грех его привести его к тому, чтобы он не сможет узнать против Исава. Грех.
Значит, человек не может быть абсолютно уверен. Mm-hmm. Получается так, что даже такой человек, как Яков.
И там была опасность. Он боялся, что в момент опасности у него...
А так человек просто так может бояться просто так?
Я жду такую вещь. У вас правильный вопрос, но реально... Тут сказано большое правило, когда человек боится Всевышнего, у него нет других страхов. Это большое правило. Человек, когда боится Всевышнего, у него нет других страхов. Нет других страхов.
И я знаю сам, то, что Ашей и Миша не похитали, это что имеется в виду? Состояние или ощущение?
Ну, реально, ваш вопрос, что такое одно-фахатамида, состояние или ощущение, об этом, то, что я говорил сегодня, это источник, это Месиат Шарим, там часть, конец, это Айрат-Хет, там это говорит. Это состояние, ощущение вместе, почему нет? Это все связано друг с другом.
И просто если человек находится все время в состоянии страха, как бы это немножко как бы не нормальное состояние для человека, он не может функционировать.
Я вам что такое вопрос. Вы говорите, человек не может в состоянии страха постоянно. Но действительно, этот уровень, когда постоянно боится, он не может функционировать. Я с вами категорически не согласен. Я объясню то, что я говорю. Вообще не заповедь Ират Шамаим, боязнь Творца, приводит тот же Мишна Брура в начале, что это заповедь, которая действует постоянно. Постоянно. Источник это книга Хинух, он приводит 6 заповедей, которые действуют постоянно, одна из них Ират Шамаим. То есть есть уровень такой, когда человек представляет себе Всевышнего постоянно. Что это означает? Он действует дальше. Он живет, учится, работает. Взял все, что надо делать. Но он ощущает, что над собой и над ним есть глаз, который его видит, и рука, которая записывает, и что за все, что он делает, он даст отчет.
То есть находится внимание, как один...
Да, есть постоянное внимание к тому, за рулем. Что есть над ним Всевышний. Это тоже еще раз говорится. Тут опять же, тут говорится о большом достоинстве. Вообще, действительно, так начал просто постоянно, это не так просто. Но это не причина, так сказать, чтобы человек не функционировал. Наоборот, он иначе функционирует. Это функционирование со страхом перед Всевышним, которое реально означает, что одна из тех вещей, которая постоянно определяет его поступки, это вера во Всевышнего и страх перед ним.
То есть это некий самоконтроль, но это не просто на русском языке страх слышится как состояние.
Это и страх. Нет, это страх.
Сковывает, как человек сковывает, он испугался.
Это, безусловно, сковывает, еще как сковывает. Ты не делаешь ничего, что тебе покажется, это противоречит воле Творца. Это безусловно сковывает.
Это контроль, это самоконтроль. То, что вы говорите, это называется самоконтроль. Это не то, что человек ощущение страха человека сковывает. Он, в принципе, не станет больше ничего делать. Он только боится.
Вы понимаете, тут вы правы. Есть люди, которые из страха, его опускаются руки, и он вообще идет спать. Нет, имеется в виду. Понятно, было огромное правило. Огромное правило, кажется, всех, так сказать, всей нашей жизни. Всевышний дал нам Тору, что мы исполнили, поэтому он дал возможность ее исполнить. Если в Торе есть обязанность бояться Творца, жить со страхом этим, значит, что эта сила страха перед Творцом, это не та сила, которая человека подавляет. Это не та сила, когда человека тушит, что называется, а наоборот. Вы говорите о чем-то другом, что да, человек, когда на состоянии депрессии, когда его страх приводит к депрессии, тогда он будет функционировать. Но в смысле правильном это не так. Знаете, по большому счету, когда человек есть страх перед Творцом, это просто еще одно объяснение. Мы говорили сейчас объяснение Месата Ширим, что такое Ашли Одума Фахат Томит. То, что говорится в Мария Брахот, это говорится в словах Торы. То есть страх нарушит их слова Торы. Раши объясняет это иначе. Раши объясняет, что такое Бедивра и Тора, что это страх говорится о словах Торы. Раши пишет, чтобы мы все боялись забыть Тору, которую мы учим. Казалось бы, можно сказать, что то, что говорится о Торе, которую мы учим, все как раз наоборот. Человек боится такого, не может учиться. Нет, там сказано не так. Более того, говорится о нашем великом учителе Рабхона Вассермане, что он знал наизусть огромное количество книг решенным. И что одна из причин, почему он это знал, это его страх страх забыть слово Тор. Этот страх его, понимаете, он его понуждал сосредоточиться настолько в словах Торы, что они из своего сердца больше не выходили. Ну, безусловно, конечно, это очень правильное замечание. Если мы говорим сейчас о том, как не просто теорию, а как удостоиться Ират Шамаим, то я хотя недостойно вообще это говорить, но это грустно для себя, то тут... Это, по большому счету, это наша основная задача в этом мире – удостоиться Ират Шамай. Потому что было сказано в нескольких местах, что все в руках Творца, кроме Ират Шамай. То есть, короче говоря, работа над боязнью Творца – это наша основная функция, задача в этом мире. Мы должны над этим работать, над этим. Просто как работать? Понимаете, это очень тяжкая и больная тема. Что мы говорим красивые слова, а реально, как удостоиться бояться Творца? И более того, об этом говорит наш великий учитель Рабби Цви Блазер, величайший ученик из величайших, я не буду взять какую-то оценку, Рабби Исраэль Салантера, в своем предисловии книги «Ор Исраэль», что сказано в Талмуде, что все в руках Всевышнего, кроме боязни Творца, означает следующую вещь. Человек, естественно, себе должен бояться Творца настолько, естественно, чтобы он не мог вообще, согрешить. Почему? Давайте просто объясним. Он говорит вот так. Наш народ верил и был целен в вере. Но при этом была очень такая странная вещь, что я вместе с ценностью в вере, у них не хватало боязни Творца. Они не были эпикурсами, они не были отрицающими веру ни в коем случае. Но боязни Творца не было. То есть есть очень такая поразительная вещь. Это тоже пример Рабби Шапира. Есть, допустим, у человека 100 бутылок вина. 100 бутылок. Одна из них отравлена. Он возьмет бутылку, выпьет одну. Как вы думаете? Выпьет? Как-то я чувствую в ваших глазах сомнение. Как-то я ощущаю сомнение, что он не выпьет. А вот человек знает, что за грехи он получит наказание. Но он его не боится. Он не боится. Говорит, очень. Ну, человек, когда идет, допустим, над обрывом, он боится даже приблизиться к обрыву, хотя он полностью над собой, собой владеет. Он владеет собой. Почему? А вдруг скачусь в сторону. Вдруг. И это пишет Рабби Цра Блазер так, что когда Всевышний дал нам заповедь Ярат Шамай, и более того, сказал, что то, что в наших руках, он как бы забрал у нас этот естественный страх, и нам заповедовал, чтобы мы этим работали над ним. Работали над ним. И тут, и опять же, повторяю, что у нас есть, я неспроста привел эти два комментария Раши здесь, в Тиле. Из этого места мы учим большое правило – укрепить себя в вере. И то, что говорит Шулхан Арух, человек живет по принципу «представить себя Всевышнего перед собой» – это причина, чтобы шел их к страху. Вот это «представить Всевышнего перед собой» мы находим в Раши два объяснения. Одно – это буквально представить себя Всевышнего стоит над нами, а второе – это трудно Торой. То, что было царя, было Тора, постоянно, которую он читал. Кстати говоря, когда говорится в Торе, об этой книге Торе царя, там говорится, что Путь читал в ней, и он оставил себе богобязненность. Это каждый прямой текст в Торе. Есть у нас одна очень принципиальная вещь. Есть у нас боязнь Творца, когда мы представляем себя Всевышнего над нами, осознаем эти вещи, которые мы сегодня говорили, что если мы отходим от воли Творца, мы теряем почву под собой. Есть вот еще одна вещь. Когда мы трудимся над Торой, то Всевышний находится с нами. То, что говорится и в Пиркей Авот, и в Гемаре Масехет Брахот, что даже человек один, который занимается Торой, то Шхина находится, Шхина вместе с ним. Когда Шхина вместе с ним, он находится близко к Творцу, то это причина боязни. Причина боязни. Если человек очень далек от Творца, то он не видит лицо Творца. Он с ними находится. Так он не ощущает, что есть кого бояться. Есть кого бояться. Поэтому реально, что от нас требуется, вот, использовать все возможные способы укрепить себе знание, что Всевышний находится над нами, видит нас, и что отход от его воли, это потеря воздуха, Это первое. Второе, это то, что когда мы занимаемся Торой, углубляемся в нее, находимся связаны с Торой, то мы удостоимся того, что сказано в Зор, Кудши Бриху, Раиса и Строй Хату. Всевышний, Тора и Строй Едины, мы связаны с Всевышним через посредством Тора. Когда мы живем с Торой, мы берем из Торы Всевышнего. Когда Всевышний бесит с нами, то нам гораздо легче исполнить то, что сказано здесь. Сказано, что видите, что где-то мид, представляете Всевышний перед собой. Но когда он с нами, это гораздо проще. Когда он далек от нас, то это очень тяжело. Очень тяжело. Поэтому тут, понимаете, тут есть то, что называется естественно, принято в нашем народе путь. Путь это постоянно знание Торы, с одной стороны, а с другой стороны обращать внимание на эти вещи. То есть я немножко объясню вам, в чем тут идея. Сказано в Масехет Псахим следующая вещь. Там приводится в Гемаре источник того, что мы проверяем хамец перед Песахом при свете свечи. Есть такой пасук. «Нер Ашем нишма с одом хофес кол хадрей ботен». Буквально светильник Всевышнего, человеческая душа, она ищет, проверяет все, что находится в его внутренностях. Что здесь имеется в виду? Я объясню, как я это вещь, понимаю это место. Его человеческая, его душа называется Нер Ашем. То есть это Нер Ашем, его человеческая душа, она питается светом, если она связана с Творцом, то связана с Торой. Дальше это первая связь. Вторая вещь, это когда эта связь, этот свет Торы, который человек обретает, он направляет внутрь себя, проверить свою внутренность, проверить себя. Понимаете, тут есть очень принципиальная вещь. Есть, с одной стороны, человек может заниматься Торой, но тот свет Торы, который нет, он не направляет, потому что посмотреть, где он находится, как он находится, живет ли он по Торе или нет. Он не направляет, а Тора и так действует очень хорошо. То есть Тора действует очень просто. Гадор Талур Вилдей Майсы, великое учение приводит к исполнению. Есть еще одна вещь, когда человек, который свет Тора, который он оставит, обращает внутрь самого себя, он этим светом Тора, которым он занимается, он напоминает себе, что Всевышний, который Тору нам дал, он находится с нами. Находится с нами, нас наблюдает, нас видит, записывает все наши поступки в книгу. Реально, если мы отходим его воли, мы отходим от самой жизни, нет ничего другого, то так нам Тора помогает воспитать себя также богобоязненностью. По большому счету, я сказал еще в двух словах, то, что объясняет Месет Ширим в начале своей книги, которая построена на великой брайте Пинхас бен Йоира, начинается так. Торам вяда и заирут. Тора приводит к осторожности. Объясняет Моше Хаим Луцату, когда человек занимается Торой и обращает внимание на строгость законов, например, насколько человек требуется работать себе над собой, как ему следует, надо уберегаться от греха, то это приводит его к осторожности. И основа осторожности – это богобоязненность. Тора приводит к осторожности. И по большому счету, это тоже сказано в Масоретской душе, сказал Всевышний, брат Ецероры, я создал дурное начало, батру Тората Влин. Я создал ему также против него лекарство. Снадобие против. Тавлин – это снадобие буквально, снадобие. Вот пишет этот Рамхал, что если сказал на Всевышний, когда создал, что снадобие против того начала это Тора, то ты можешь сказать, что других снадобий, то останется без ничего. И тут я хочу сейчас вернуться к словам нашего учителя Неве Шахай. Он говорит о том, что спор, который был между людьми, которые считали, что надо основно заниматься книгами Мусара. Он утверждал, что надо заниматься и Мусаром, но все-таки основное надо заниматься Торой. И письменно и устно, и от Торы до Аллахи. Потому что реально исправление наше, и сейчас и БГБ зависит от изучения Тора, а не от чего-то другого. Поэтому невозможно прийти к богобоязненности, если у нас отсутствует по-настоящему знание Торы, мы не можем прийти к тому, что это заирут, осторожность, из-за этого нас не предшествует Тора, которая к этому приводит. Вот в чем же действительно была дискуссия между Рав Хаим Воложин и теми, с кем он спорил. Они, очевидно, считали, что те части Торы, которые говорят напрямую по богобоязненности, этого достаточно. Но это, по большому счету, тоже говорит, это не так. Потому что есть тут две вещи. Одна эта вещь – это общая. Но если человек не знает закона, не знает, о чем остерегаться, то реально не остерегается. Если не остерегается, нарушает, то не может быть близок к Творцу. Поэтому реально, давайте просто взять некоторый вывод, то, что нам всем нужна богобоязненность, что всем надо в этом, есть много над чем работать, что тут нет никакого сомнения. Не об этом был спор. Спор был просто принципиально, какой процент внимания чему уделять. Я думаю, что сегодня реально нет никакого спора. Реально. Если немножко вдумаемся, то даже те группы, которые, против которых реально оспарил их подход, Рабхай положено, сегодня уже не живут так, как жили раньше. Сегодня все части нашего народа реально изучают и Гмару, и другие разделы Аллаху. Я думаю, что нет таких групп в нашем народе, которые изучают только Сефрей Мусар. Я такого просто не знаю. Может больше, может быть меньше, то полчаса, то полтора часа, два часа. Все-таки то, что реально утверждение Рабхай вложено, что основное учат Тору, это сейчас реально принято, думаю, что у всех. О. И дай Бог всем нам, чтобы мы действительно сумели подняться на еще хотя бы каждую ступень, дополнительно Рад Шамаем, это очень, очень важная ступень. Гуд Шаббас.